Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Можно ли жить так, как учил Иисус Христос? Посильна ли такая ноша для обычного человека? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче программы «Б». Добрый день, дорогие друзья! Сегодня вместе с вами, как обычно, ведущий Игорь Попов. У меня в гостях пастор Евангелической Лютеранской Церкви Ингрия, старший научный сотрудник Центра политических исследований Дмитрий Розет. Дим, привет! Ну что ж, сегодня мы попробуем поразмышлять о непосильной ноше и кресте, который возложил на верующих Иисус Христос, и который вот мы отчаянно пытаемся нести. Вот, я опять же хочу, чтобы это было воспринято как ироничное высказывание. Но
постироничное.
Ну, постироничное — это уже тогда не разобраться, где там ирония, да. Итак, начну я. Да, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, как вы думаете, возможно ли исполнить все, о чем учил Христос людей. И, в общем-то, эти вопросы как раз, я не знаю, сталкивался ли ты, когда, может быть, люди не церковные приходят первый раз в церковь и спрашивают. Но как бы мне приходилось общаться вот с людьми, которые первый раз приходили в церковь, и вот они по гамбургскому счету, там, ну, куча там разных вопросов и часто претензий, может быть, к церкви, и была одна из вот таких вот критических высказываний: да невозможно же так жить-то, вот, как Христос-то учил, ну как это, ну вы разве живете? Вот мы попробуем разобраться, мы разве живем по тому, как учил Христос, хотя с кафедр церковных мы часто слышим призывы о том, что мы должны быть, да, исполнять все, что сказал Христос, мы должны подражать ему, идти вслед. Вот давайте разберемся, возможно ли это сегодня. Кеннет Скотт писал, начну я с небольшой цитаты Кеннета Скотта: «Сменяется столетие, и каждый оставляет после себя новые доказательства того, что в смысле влияния на ход истории жизнь Иисуса Христа самая значительная из всех когда-либо прожитых на нашей планете. Более того, влияние это не ослабевает из века в век». То есть влияние Христа, которое продолжает, вопреки, кстати сказать, деконструкции, постиронии, постмодерну, смерти постмодерна и рождение вообще неизвестно чего, да, вот, в общем-то, какой-то есть некий постмодерн, и что там с ним делать еще пока никому не понятно, вот попробуем сегодня разобраться. Дмитрий, скажи-ка, как ты думаешь, вот как сегодня современный человек читает, понимает Евангелие и Новый Завет?
Ну, собственно, читает и понимает он его так же, как все его предшественники. То есть у нас нет больших вариантов, ну, в смысле, большого количества вариантов, кроме того, что появились электронные носители и аудиокниги, которыми все активно пользуются. Что, кстати, неплохо, потому что вообще изначально Новый Завет предназначался для чтения вслух, поэтому, когда мы слушаем его в аудиоформате, мы, так сказать, приближаемся к изначальному формату восприятия. Но, в общем и целом, я не думаю, что за последние, там, без малого 2000 лет, собственно, с момента, когда закончилась апостольская эпоха, как-то наше чтение, восприятие Нового Завета сильно поменялось. То есть те же трудности остались, тот же текст у нас остался. Люди, собственно, не изменились. То есть, в общем, сказать, что люди 21 века как-то иначе это делают, наверное, я бы не рискнул. Хотя, конечно, у нас есть какие-то свои трудности, свои сложности.
Слушай, ну мы, понимаешь, мне кажется, что мы все равно читаем Новый Завет через призму своей культуры, своего воспитания, может быть, своей ментальности. Знаешь, да. Я просто небольшой пример приведу. Однажды общался с служителем одной церкви, это было страшно вспомнить лет 25 назад, и вот он мне рассказал душераздирающую историю, что когда он читал, значит, Евангелие, там, значит, там, вот вы, ходящие там, в дорогих и мягких одеждах, там, та-та-та-та, вот, обличение идет, да, значит, Христа, и он говорит, и я понял, что это про политбюро. Понимаешь? То есть вот как можно было вычитать, ну, то есть вот какие-то, знаешь, вот такие супер откровения человек получал, ну, он, естественно, иронично все это, ну, рассказывал, говорил, что, ну, представляешь, насколько, вот какие свои какие-то смыслы мы вот в это дорисовываем и видим, да, вот.
Ну, ассоциация – это вещь такая неконтролируемая, она возникает у всех по-разному. И, собственно, я не думаю, что в этом есть какой-то криминал, потому что грехи людей, в общем, не меняются со временем принципиально. Меняется только их проявление, поэтому я думаю, что определенные грехи и особенности, присущие властям того времени, они довольно неплохо находят отражение в властях нашего времени. То есть параллели провести можно, ну, скажем, допустим, если мы возьмем историю про Христа и Самарянку, да, ведь для большинства людей сама эта история непонятна, просто по той причине, что мы плохо себе представляем взаимоотношения иудеев и самарян. Там, конечно, есть какие-то намеки на культурные обстоятельства, где она говорит о том, что вы даже с нами не общаетесь, не едите, никак не соприкасаетесь. Но вот причин этих вещей и суть этих вещей мы не вполне понимаем. Можно несколько осовременить эту идею, не рискуя особенно испортить ее смысл и как-то исказить то, что происходило, если мы воспримем самарян как неких еретиков вот нашего нынешнего времени, да, поставим на место той же самарянки какую-нибудь женщину, свидетельницу Иеговы, там, к примеру, да, или там сатанистку, или вот кого-то из тех людей, с которыми христиане, в общем, тоже многие не особенно
Слушай, ну,
желают.
сатанист это все-таки
Ну, я пытаюсь просто
такая
найти такой какой-то
аналогия, да, не очень,
радикальную аналогию, да.
да.
То есть они,
Они
конечно.
все-таки были более-менее близкими, но были те люди,
Да-да-да,
которые...
они не были, конечно, сатанопоклонниками. Вот. Я имею в виду, что какой-то вот еретический такой момент. То есть это не просто некий другой народ, у которого с евреями были какие-то терки политические.
Да, то там что-то, ну,
Да-да-да, там
евреи
было.
воспринимали их как святотатствующих.
Да-да-да, там была совершенно такая четкая религиозная подоплека, и если мы знаем об этом, то, соответственно, разговор женщины с самарянки приобретает некую рельефность и становится понятен. Поэтому, в общем, такая культурная дистанция между нами и текстом, она существует, но я вот то, с чего начал, это, собственно, не что-то новое и не что-то специфическое для Писания. Дистанция культурная существует, сколько существует человечество, и собственно, существует между любой формой текста. Даже когда вот мы с тобой о чем-то разговариваем сейчас, не потому, что мы общаемся, так сказать, дистанционно, а просто потому, что мы с тобой два разных человека, нам приходится преодолевать культурную дистанцию, потому что есть вещи, которые знаешь, понимаешь, и которые ценны для тебя, есть вещи, которые знаю, понимаю, которые ценны для меня. И они не всегда совпадают. Нам приходится искать то, что мы называем общий язык, да, точки соприкосновения. Нам приходится преодолевать разницу в определениях, нам приходится понимать, как-то вот уравнивать некие скрытые, невысказанные смыслы, которые в наших словах звучат, потому что мы же слышим одно, а подразумеваем зачастую немножко разные вещи, да, иногда совсем другие. И это всегда происходило. То есть Библия в этом смысле, то, что важно понимать, это не какой-то уникальный, вот в этом отношении, это не какой-то уникальный феномен, когда а мы имеем дело с каким-то непонятным, дремучим текстом, абсолютно недоступным людям. Нет, это текст со всеми его преимуществами, недостатками, со всеми его особенностями. И именно как книга, как текст, как написанное слово, он подлежит абсолютно таким же методам как бы обращения, чтения, восприятия, как любая другая книга. То есть просто ничего нового не придумали. Да, принципы герменевтики, если вы с ними когда-то познакомитесь в богословии, они, в общем, мало чем отличаются от принципов герменевтики в юридической какой-то науке, где людям приходится толковать некие юридические документы, потому что цель одна и та же – понять первоначальный смысл документа, написанный в определенных условиях человеком, которым был не ты. Да? То есть надо понять, что имел в виду он, и вот, собственно, мы, соприкасаясь с текстом, конечно, прежде всего должны разобраться именно в этом. А поэтому современный человек, в общем, читает Библию так же, как и наши далекие предки. Единственное, что с каждым поколением, с каждым витком дистанция становится все дальше и дальше. Мы обременяемся все большим и большим количеством каких-то культурных стереотипов, мы все хуже и хуже знаем древние языки. Хотя бы в этом отношении мы сильно уступаем нашим предкам, потому что раньше классическое образование было более распространено. Люди просто больше знали древние языки у них. Они лучше знали историю. Ну, не будем сейчас издеваться над поколением Z. Так или иначе, это, в общем, некая притча во языцах, что образование со временем, оно такое становится более примитивным и более практическим, да, таким вот, как бы направленным на реализацию практических целей зарабатывания денег. Поэтому, да, у нас есть
Да,
какие-то свои
как бы
сложности.
универсальность свою теряет все больше и больше, да.
Да, то есть вот именно такие прелести широкого образования, которое нельзя трансформировать в деньги, но которое создает богатый культурный фон, они как-то вот со временем теряются и перестают восприниматься. Но это такая философская очень тема. Я думаю, что это не совсем то, о чем мы хотели сегодня поговорить. Так что...
Вот, да, скажи-ка, а вот насколько учение Христа было понятно его аудитории, с которой он общался? Вот чем он отличался от других учителей закона, раввинов, которых, в общем, было немало во времена Христа?
Ну, вообще, это интересная тема. Интересная по многим причинам. Опять же, потому что не все не всегда задумываются о том, как это происходило. Ну, во-первых, давайте мы начнем с того, что, ну, скажем, это мое личное убеждение. Его в целом разделяет, по крайней мере, лютеранская церковь. Ну, я надеюсь, что разделяют и многие христиане. Ну, вот пока мы, скажем, мое личное убеждение, то есть со мной лично нужно поспорить на эту тему. Я убежден, что Писание вообще, и Евангелие в частности, равно как и жизнь Христа, которая вот в Евангелиях до нас донесена, было Божьим откровением. Не прикровением, а откровением. То есть целью Бога, его задачей, вот тем, ради чего все это делалось, было донести до человека некую истину о Боге. Поэтому я абсолютно убежден, просто вот априорно, заведомо, что то, что делал и говорил Христос, было, по крайней мере, на уровне лексики, на уровне понятий, на уровне коннотации, ассоциаций, каких-то вот вербальных и невербальных вещей, понятно людям, с которыми он говорил. То есть задача и жизни Христа, и Писания была вовсе не в том, чтобы задавать людям какие-то загадки. Он не играл роль какого-то сфинкса, который там убивал людей за то, что они там загадки не могли разгадать. Это какая-то вредоносная совершенно тема, абсолютно не из христианской области. Поэтому я уверен, что оно принципиально было понятным изначально. Но вот тут есть три таких больших «но». Во-первых, мы знаем, что за пределами круга своих учеников Господь говорил людям притчами. И, собственно, эти притчи, они как раз и были призваны некоторым образом замаскировать вот тот буквальный, тот истинный изначальный смысл, который в них вкладывался. И Господь сам отлично это объясняет в Евангелии от Матфея, 13 главе. Я даже не буду сейчас влезать в эти детали, вы можете просто открыть, почитать, там все написано, особенно в современном переводе, просто откройте, почитайте. Вот. Во-вторых, проблема заключается в том, чтобы понять слова, то есть вот на уровне лексики, да, грамматические, и понять их смысл, а тем более принять их смысл, да, вот воспринять на уровне того, чтобы как-то им последовать, это две большие разницы, потому что мы с вами постоянно видим, что апостолы, которые слышат то, что им Господь говорит, во время вот евангельский период, да, вот когда мы видим их во время земной жизни Христа, они снова и снова с удивительной иногда тупостью не понимают того, что им говорят. То есть до них просто не доезжает. И мы сейчас, обладая таким историческим сведением, да, мы как бы оглядываясь назад, думаем, ну какие же тупые, как они не могли
Потому
понять.
что все, что сказал Христос, уже вошло в культуру, и оно не нуждается вот в каком-то пояснении,
С
да?
одной стороны, а с другой стороны, мы знаем, чем все закончилось. Ну, в смысле, так сказать, вот евангельская история, чем закончилась, чем началась история церкви. Поэтому мы, как бы, заглядывая в конец учебника, мы знаем примерно, к чему все это должно приехать. Но если бы мы оказались на месте тех людей, были бы детьми той же культуры, нам точно так же сложно было это воспринять, потому что все-таки та истина, которую говорил Христос, которую он принес, она вылетала за пределы всего ожидаемого, чаемого, понятного людям. То есть она была такая иномирная, запредельная, абсолютно неожиданная, ломающая всякие стереотипы, рвущие всякие шаблоны. И вот как раз притчи Христа, они в этом смысле очень интересны, потому что это такой вот основной прием, который построен как раз на разрыве шаблона. Они, как правило, начинают с того, что Господь говорит некую вещь, совершенно понятную и приемлемую аудитории, а потом делает вывод, который просто вот выворачивает мозги наизнанку. Ну, как, допустим, притча о фарисее и мытаре, да, он описывает фарисея, и наверняка все слушатели, которые были вокруг, думали, ой, елки-палки, фарисей, какой классный мужик, вот сейчас он скажет, что фарисей, вот будьте все как фарисеи, да, и у вас все будет хорошо. А Господь говорит, не-не-не, вот мытарь пошел домой оправдан, у фарисея были проблемы. А, и у людей возникает вопрос, а как, а почему, а зачем? И вот как раз на гребне этого вопроса они получают некое объяснение, которое, опять же, одно дело понять, а другое дело принять. И мы видим, что пока на апостолов не сошел Святой Дух, они многие вещи не понимали, не принимали и вели себя достаточно странно. А, то есть именно Святой Дух как бы поставил им мозги на место. Да, помог им увидеть какие-то вещи и принять какие-то вещи, которые невозможно понять. Тогда все начало работать. И в-третьих, конечно, мы понимаем, что некоторые вещи, особенно предсказательного характера, которые говорил Господь, стали ясны с течением времени. Вот. И, собственно, вот мы же не видим в Писании учебника по систематическому богословию, да? То есть до нас все это доходит в таком биографическом, эпистолярном жанре, и, собственно, следующие века истории церкви, это как раз вот время, когда церковь пыталась систематически по полочкам разложить все то, что там находится. Поэтому, да, какие-то вещи, которые Господь говорил, они становились понятными с течением времени, когда они практически переживались, когда предсказания сбывались, когда какие-то вещи вставали на свои места. Поэтому вот здесь есть две стороны, да, с одной стороны принципиально все было понятно, с другой стороны есть некоторые «но», которые мы должны иметь в виду и которые для нас, в общем, тоже имеют значение, то есть человек, который берет в руки Писание, я абсолютно убежден, что самые важные для него вещи, они самые понятные, а самые понятные, они самые важные. Ну, это как бы вот по логике вещей. А, кстати, не моя фраза, я где-то ее вычитал, не помню автора. Вот, но с другой стороны, было бы очень наивно и нелепо полагать, что там, вот как говорил товарищ Ленин, каждая кухарка может управлять государством, или там должна уметь управлять государством, что каждый человек, там, не имеющий какой-то подготовки и каких-то знаний, может взять Библию и ее там полностью правильно во всех деталях истолковать. То есть нет, это не к тому, что это какое-то эзотерическое тайное знание, доступно узкому кругу там, учителей, куда не пускают всех остальных. Нет, любой человек эти знания может приобрести. Ну, в библиотеке полно книг, берите, читайте. А, собственно, кто вам мешает? А, просто большинство людей в силу своей занятости или в силу отсутствия интереса эти знания не приобретают, и поэтому некоторые вещи в Писании остаются для них не совсем понятны. С другой стороны, есть еще одна интересная вещь. Ведь многие люди, опять же, читая Новый Завет, Евангелие, они инстинктивно воспринимают это как слова Христа. И в определенном смысле это правда, потому что все Писание – это Божье Слово. Но именно с точки зрения методологической, такой технической, да, мы же не читаем стенограмму слов Христа. Да? Каждое Евангелие – это проповедь, которую пишет нам евангелист, где он помещает слова Христа в определенный контекст для того, чтобы мы могли его понять. Причем, соответственно, каждый евангелист в силу задач, которые перед ним стояли, он в этом контексте высвечивает какие-то отдельные моменты, из-за чего, собственно, вот четыре Евангелия у нас представляют собой четыре разные перспективы на одни и те же события, на одни и те же слова. А с посланиями все еще более интересно, потому что послания представляют собой развернутый комментарий, отчасти на Ветхий Завет, но в общем и целом на Новый Завет, и поэтому, когда мы читаем послание, мы периодически смотрим, ой, а это же вот прямое продолжение того, что Господь сказал вот в том или другом месте, то есть, учитывая, что послания были написаны раньше Евангелия, по крайней мере, раньше большинства Евангелий, то, соответственно, это даже толкование не на письменное Евангелие, а как бы еще вот на это устное предание,
Научное предание,
которое,
да.
да, с тем, чтобы до людей донести суть тех вещей, которые Господь говорил, и поэтому у нас есть такие подсказки, да, Писание нам подсказывает, как нам это понимать. Я думаю, что если бы до нас дошел какой-то сборник логии, как вот некоторые там думают, мыслят о источнике Ку или там Евангелие от Фомы, не к ночи быть помянутым, вот, то я думаю, что мы вряд ли бы там что-то поняли, потому что все-таки контекст очень важен. И вот Евангелие, которое, канонические Евангелия, которые достоверны, которые мы считаем Божьим Словом, которые были написаны теми, кого считаем их авторами, они важны именно тем, что они помещают слова Христа в контекст и помогают нам понять, о чем он говорил, что он имел в виду, к чему это имело отношение, и, собственно, какое действие это производило на слушателя. Ну, а если говорить про особенности Христа как учителя, да, вот чем он отличался от других людей, Писание, на самом деле, там есть прямой ответ на этот вопрос. Писание говорит, в отличие от фарисеев, он учил как власть имеющий. Да? Что это означало? Ну, наверное, самый очевидный смысл, когда фарисеи, а в будущем раввины, их наследники толковали закон, это обычно выглядело как ссылка на бесконечную цепочку предыдущих поколений учителей. То есть там рабби такой-то говорил так, рабби другой говорил так и так далее. И вот существовали такие школы, которые между собой соревновались в правильности понимания закона, его интерпретации, его применения. Господь ссылался на свой авторитет и на авторитет своего отца, при этом абсолютно без любых сомнений и колебаний называл Бога именно своим отцом, да, не нашим отцом, не как бы отцом народа, своим отцом, что вызывало у людей очень острую реакцию. Они говорили, ты, будучи человек, делаешь себя Богом, да, и постоянно пытались побить его камнями. Поэтому, конечно, главное отличие – это авторитет, с которым он говорил. Вот. И, конечно, очень важное отличие в том, что те предсказания, которые он дал, по крайней мере, те, которые касались его земной жизни, они исполнились. То есть мы видим совершенно отчетливо, что все, что Господь сказал касательно времени, которое уже осталось в прошлом, оно все реализовалось, все действительно произошло. И его распятие, его воскресение, его явление людям, сошествие Святого Духа, то есть все вот эти вещи, они действительно произошли, и, соответственно, это подтверждает, что его слова действительно были истиной, а какие-то вещи еще должны совершиться, или их совершение, оно растянуто во времени, поэтому мы не можем показать на какой-то конкретный момент. А с точки зрения содержания, конечно, мы видим, что учение Христа, оно очень резко отличается от учения современных ему иудейских сект, причем всех сразу, и фарисеев, и саддукеев, потому что там были ситуации, когда фарисеи и саддукеи пытались его на свою сторону перетянуть вот в этой взаимной борьбе, и Господь, собственно, и тем и другим отвешивал такие вот как бы доктринальные плюхи, объяснял, что и те, и другие не правы. Что, в общем, было справедливо, потому что и те, и другие заблуждались только по-своему. Поэтому Господь был такой вот учитель, который излагал истину абсолютно, то, что называется, неполиткорректно. То есть он просто вот говорил как есть. И, собственно, реакция людей его в этом смысле вообще никак не волновала. Более того, он периодически сознательно ставил людей в ситуацию, когда у тех возникал гнев или непонимание, или вот какие-то вообще такие очень резкие человеческие реакции. И, видимо, считал совершенно нормальным, потому что даже не пытался сказать, ну, извините, я погорячился, или как бы, я имел в виду не то, или там, простите меня за резкость выражений. Нет, говорил и шел дальше. И были случаи, когда его реально хотели побить камнями, но он просто проходил между ними и уходил по своим делам дальше. Вот поэтому и в том, как он себя вел, и в том, как он говорил, и в содержании того, что говорил, конечно, были серьезные отличия.
Так, у нас есть очень много уже комментариев, поэтому я
Конечно.
тебе почитаю.
Давай.
Ольга написала, надо в него влюбиться, чтобы захотеть жить, как он учил. Конь в пальто, привет Беларуси, во-первых. Какой же крутой Дмитрий Розет, большое ему уважение за такие познания. Скорее, просто,
Спасибо.
да, в твою сторону. А дальше идут вопросы,
Вопрос замечательный.
что называется. Надежда Надеждина написала, все сейчас ее комментарии прочитаем. Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы, так написано. Готовы ли к тому, чтобы вас гнали? Не боитесь? Главный грех от разделения с Богом должен всем родиться свыше, так написано в Евангелии. И я еще прочитаю комментарии.
Нет, давай лучше по одному,
Давай,
чтобы я как-то
давай.
реагировал.
Ну, давай вот Надежды.
Да, так я как бы, в общем, и не спорю. Более того, по нашему сценарию мы как раз там должны были говорить на эту тему. То есть, да, действительно, гонение – это то, что Господь обещал своим верующим. И мне кажется, что такая вот неприятная черта, которая есть в современных верующих, они как-то привыкли к состоянию негонимости. Да? То есть, мы воспринимаем ситуацию, когда у нас отбирают церковь, или когда принимают какие-то законы, которые нам не нравятся, или вообще запрещают нам что-то делать, как нечто, вот там небо обрушилось на землю, вот как же нам жить дальше? Так, пардон, 2000 лет назад вам обещали, что так и будет. Наоборот, мы должны радоваться и благодарить Бога за то, что у нас было какое-то время, когда мы могли это делать относительно спокойно. И Господь поэтому и призывает нас устами апостола молиться за всякое начальство, чтобы нам проводить жизнь тихую и безмятежно, во всяком благочестии и чистоте. В этом смысле важно понимать, что гонение – это не то, на что мы должны нарываться. То есть это не тот признак христиан, который мы должны сами себе устраивать. Это то, что неизбежно сопутствует христианам, если они живут согласно Писанию. А если они ведут христианскую жизнь, опять же, неизбежно не означает всегда со всеми и там каждую минуту жизни, потому что тихие безмятежные периоды тоже бывают, и в истории церкви они были. Но, опять же, парадоксально то, что гонения, они нам обещаны, и гонения неизбежно будут, но при этом мы призваны молиться о том, чтобы проводить жизнь тихую и безмятежную. То есть гонение не наш идеал, это не то, к чему мы стремимся, это не то, чего мы хотим.
Это некая реальность, в которой мы живем,
Да,
да.
христиане не мазохисты. То есть мы не хотим, чтобы нас резали, убивали и сжигали. Да? Мы хотим спокойно жить, воспитывать детей, проповедовать Евангелие. Просто мы понимаем, должны, по крайней мере, понимать, что мир этого как раз не хочет. И если мы это делаем правильно, то у нас конфликт, будет обязательно. И там еще одна цитата была какая-то библейская.
Да, при этом я просто чуть-чуть
Да.
тоже вставлю, при этом можно даже не говорить про глобальные гонения на церковь, да, а говорить про, скажем, микрогонения. Например, человек приходит на работу, он не берет взяток, он не врет и так далее, да. И
Да.
в этом смысле он противопоставляет себя окружающим
Ну
людям.
или дома, когда тебя считают там идиотом за то, что ты веришь во Христа и относишься соответственно. Там какая-то была еще библейская цитата.
Да, библейская цитата: «Главный грех разделения с Богом, должно всем родиться свыше», так написано в Евангелии. Почему?
Ну, я
Да,
было бы странно, если бы я с этим спорил.
да.
Вот. И да, действительно, Писание говорит, что главный грех неверие в Бога. Вот это корень всех грехов. Вот. Насчет разделения, может быть, я немножко иначе сформулировал. Ну вот, говоря библейски, да, неверие – это главный грех. Это такой архетипический грех. Потому что наше отношение с Богом, наше примирение с Богом начинается с покаяния и веры. И вся наша жизнь – это покаяние и вера. Как только исчезают вот эти вот два компонента, или хотя бы один из них, жизнь перестает быть христианской. Если они есть, то все остальное в определенном смысле прилагательное, да, то есть оно неизбежно рождается. Вот если в жизни христианина есть библейское покаяние, библейская вера, то все остальное неизбежно из этого вытекает. Я в этом абсолютно убежден, потому что все-таки христианская жизнь – это не, так сказать, человеческое предприятие, это то, что Бог в нас делает. Вот. И покаяние и вера – это те первые дары, те первые вещи, которые Бог производит в нашей жизни, которые влекут за собой все остальное. Потому что там логика такая очень интересная в Писании, да? Вера рождает любовь, любовь рождает добрые дела. Да? А вот главным стимулом к добрым делам является осознание, как пишет апостол Петр, прощения прежних грехов своих. Да? То есть мы понимаем, насколько много нам прощено, и мы хотим делать добрые дела. То есть вот христианин – это не человек, который делает добрые дела, чтобы заработать спасение. Это человек, который хочет делать добрые дела, даже несмотря на то, что ему уже дано все, что только можно было быть дано. Вот в двух словах-то примерно так. В этом смысл учения благодати, собственно.
Да, и два комментария еще есть у нас, которые как раз, так сказать, я предварю сначала небольшой цитатой, и будет как раз у нас разговор о самой главной теме, да, можно ли жить так, как учил Христос. Архимандрит Амфилохий писал человеку,
Он
который...
нам в чате написал.
Не-не-не, это моя цитата, это уж... Извини, да. Человеку, который живет без Христа, все кажется трудным и непонятным. Мне очень понравилась эта цитата. И вот Мария, теперь люди, которые написали в чате,
Окей.
чтобы ты не путал.
Давай.
Да. Мария Иванова писал: «А как можно жить без греха, ведь все мы люди, а значит грешны?» И Николай Карагодов написал: «Не выживешь, если так жить». Так вот, можно ли жить так, как учил Христос? Посильна такая ноша для обычного человека, если, вот как написала Мария, «все мы люди, а значит грешные, и так не выживешь, как считает Николай, если так жить».
Ну, давайте так. Я признаться, может быть, я признаюсь в страшном грехе каком-то интеллектуальном. Я не знаю, кто такой Николай Карагодов.
Нет, это как комментарий.
Да, я просто к тому, что
Сразу.
я не знаю, насколько мнение авторитетно должно быть для меня или для кого-то другого, поэтому я не буду комментировать его мысли на эту тему. Я просто скажу следующее. Собственно, правы те люди, которые считают, что человек, к сожалению, не может не грешить. Опять, я хочу, чтобы меня правильно поняли. Да? То есть, когда Господь говорит о том, что наши грехи искуплены, о том, что мы рождены свыше, когда Писание говорит о том, что мы не должны согрешать, оно имеет это в виду. Да? То есть, это вот цель христианской жизни. В определенном смысле это наш смысл. Мы, понимаете, ну, кто такой христианин? Христианин – это человек, который ненавидит грех. Ну, вот одно из определений, с моей точки зрения. Поэтому, конечно, для любого христианина это такая вот, ну, цель, смысл, желание искреннее не грешить. А проблема в том, что человек, и мы когда-то говорили в одной из предыдущих программ, можете ради интереса в архиве покопаться, там просто более подробно мы объясняли, сегодня я не буду вдаваться в детали. Рожденный свыше человек, да, вот, он новый человек как бы изнутри. Павел называет это внутренним человеком. Да, наш внешний человек, наша вот, ну, плоть, если хотите, которую мы таскаем на себе до конца нашей жизни, она по-прежнему невозрожденная, да, она старая, в ней живут похоти и страсти. И поэтому человек, куда бы он ни пошел, куда бы он ни поехал, пока он живет, он постоянно сталкивается с врагами в лице сатаны, в лице мира, в лице собственной плоти, которую он просто физически таскает на своих плечах. И поэтому, когда для того, чтобы жить правильно, нам приходится со всеми этими вещами бороться и их преодолевать. У нас, к сожалению, получается плохо. То есть сказать, что мы не можем жить вообще в принципе без грехов, нельзя, потому что это означало бы, что Бог нам не дал такую возможность. И я думаю, что Бог сделал все, что необходимо, и Писание говорит, что Он дал нам все необходимое для жизни и благочестия. Но вот, положа руку на сердце, я не знаю ни одного человека, у которого бы это идеально получилось. Вот человек там, принял крещение или каким-то иным образом обратился к Богу, и с этого момента его жизнь, знаете, такая вот ровная накатанная дорога, где вообще никаких проблем нет, все хорошо и замечательно. А мы учимся это делать, к сожалению, у человеческой жизни не хватает для того, чтобы научиться это делать хорошо. Поэтому, ну вот, лютеранская церковь, которую я здесь как бы представляю, да, которой я принадлежу и где я служу, она, в общем, с момента своего основания говорит о том, что вся жизнь человека должна быть жизнью покаяния. То есть наше определение с Богом в значительной степени определяется не тем, насколько мы безгрешны, а тем, насколько мы ненавидим свой грех и не хотим с ним мириться. То есть, опять же, мы спасаемся не тем, насколько мы грешны и безгрешны. Мы спасаемся тем, что Христос умер за нас. Да, в идеале, если мы верим во Христа, если мы принимаем его жертву, совершенную за нас, было бы очень здорово, идеально, единственно правильно жить так, чтобы вообще никаких грехов в нашей жизни не было. Но, как пишет евангелист Иоанн, там очень интересный такой переход, да, «Братья мои, пишу, чтобы вы не согрешали, но если бы кто согрешил, у нас есть ходатай перед Богом Иисус Христос». То есть вот наши грехи, которые мы совершаем, это как раз вот «если мы». Но это такое «если», которое, к сожалению, в жизни каждого человека реализуется. Поэтому главная динамика христианской жизни – это не динамика человека, который вот сделал все идеально, пришел, пинком открыл дверь в небеса и сказал: «Господи, я сделал все, что мне хотел, давай то, что мне положено». Да? Нет, это вот такой, знаете, архетип верующего человека, христианин, тот самый провербиальный мытарь, который глаз не мог поднять от земли, но говорил: «Господи, милостив, будь ко мне грешному». То есть вся христианская жизнь – это покаяние перед милосердным Богом, это постоянное осознание того, что мы не можем спастись, не можем иметь жизнь без постоянного Божьего милосердия к нам, в котором мы нуждаемся каждую минуту, секунду нашей жизни. Да, поэтому вот в этом как раз проявляется наше покаяние и вера. А наши добрые дела являются продуктом этих вещей, несовершенным продуктом, не идеальным продуктом. Но вот парадоксальная ситуация в том, что Писание говорит о том, что без веры угодить Богу невозможно в принципе. То есть даже если мы допустим на минуту, что человек живет идеальной с точки зрения закона жизнью, хотя вера подразумевается, конечно, в первой заповеди, ну так, на минуту об этом забудем, ну представим себе, что человек все остальные заповеди выполняет идеально, как по кодексу строителей коммунизма. Но это не означает, что он примирится с Богом, то, что проблема прощения не будет решена. Да, вот именно за счет покаяния и веры Бог принимает человека как своего ребенка. Причем должен отметить, опять же, что и покаяние и вера — это Божий дар. То есть Он нам дает покаяние, Он нам дает веру и таким образом делает нас своими детьми. Так вот, штука в том, что когда в нашей жизни есть дарованные Богом покаяние и вера, то Бог удивительным таким вот, знаете, отеческим образом, с совершенно невероятной отеческой любовью, принимает наши несовершенные дела как совершенные. Писание это называет словом «не вменяет». Да? Он не предъявляет нам за те вещи, которые мы сделали. Да? Причем он не закрывает на них глаза. Да? Он не делает вид, что их нет. Но это происходит потому, что он уже возложил наказание, вину за все эти вещи на своего сына, который принес жертву за нас. То есть справедливость Божья, она полностью удовлетворена. Но нам он это не вменяет именно за счет нашего покаяния, за счет нашей веры, источником которой, опять же, является он сам. Я понимаю, что это такой очень сложный богословский концепт, который я так вот, знаете, как снежный комок тут бросил. Ну, согласитесь, в рамках одной короткой радиопередачи все это изложить довольно сложно, тем более, что мы об этом говорили более подробно. Как бы хотите более подробно, приходите в церковь, поговорим на эту тему. Я буду рад потратить несколько, не потратите, провести несколько часов с пользой, рассуждая вот на эти темы, потому что есть много о чем можно сказать. Но вкратце это выглядит вот так, да, то есть это вот такая вещь. Причем, опять же, я уверен, что я какие-то вещи опустил, но это вот именно из-за недостатка времени и места. Я о чем-то не сказал.
Не, все, давай, знаешь, к нескольким примерам.
Давай, несколько примеров.
Итак, когда мы говорим про учение Христа, обычно сразу же первое, что приходит в голову, это Нагорная проповедь в Луке, очень короткая, да, в Матфея она занимает 3 главы, начиная с 5, 5, 6, 7 глава, да. Там все очень просто, потому что в конце, да, 7 главы мы читаем, и он закончил, да, наставление, да. И вот там достаточно много максим. Когда мы посмотрим все 3 главы, они практически все посвящены, как человек, как христианин, как верующий должен поступать, да, там, вот сугубо этически. И как нам можно вас, ну, как бы понимать и исполнять такие максимы Христа? В конце 5 главы Матфея вообще и так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Замечательно, да? И в чем была цель вообще Нагорной проповеди? И еще вот к этому немножко, да, Христос, с одной стороны, говорит фарисеям, и так все, что про фарисеев, так все, что они говорят, вам соблюдать, соблюдайте, делайте, а по делам же их не поступайте, да, ибо они говорят и не делают. И нет ли противоречия в том, что Христос при этом обличает фарисеев в том, что они возлагают вот ношу, которую не могут сами вынести ни собственно, и последователи никак, да?
Ну хорошо, давай разбираться. Значит,
Давай.
Нагорная проповедь. Мне
Это
нужно
я
сделать.
10 минут, да, я
Да, мне
понимаю,
нужно
что.
сделать шаг назад небольшой все-таки, да? Значит, вот в привычной мне лютеранской терминологии мы говорим о законе и о Евангелии. Закон — это те требования, которые нам предъявляет Писание. Евангелие — это весть о том, что Бог сделал для нас без нас, да, вот ради нас, как благодать, как милость. Соответственно, когда мы читаем о требованиях, о законе, Библия говорит об этом очень важную вещь, две важные вещи. Первое, что законом не оправдается перед Богом никакая плоть, то есть это физически невозможно. И во-вторых, цель закона вообще не в этом. То есть единственная цель закона это обличить человека во грехе, показать ему необходимость Божьей милости. Другой цели у закона нет. Он не задумывался как средство оправдания и средство спасения. Поэтому любая попытка там со Христом или без Христа добиться спасения путем исполнения заповеди, она заведомо обречена на неудачу. Как это говорится в лютеранских распорядных книгах, закон всегда осуждает. Lex semper accusat, если латинской фразой Мелахтона воспользоваться. Суть не в этом. А суть в следующем. Вот одна из глобальных вещей, которую обычно не понимают многие люди, это то, что Нагорная проповедь, хотя она находится физически в книге под названием Евангелие, она не является Евангелием. Да, то есть там нет Евангелия, там нет вести о том, что Бог сделал для нас. Нагорная проповедь – это чисто рафинированное изложение закона, то есть того, что Бог от нас требует, и то, что по определению спасти нас не может, и должно только обличить нас во грехе. Дело в том, что книга, которая называется Евангелие, значительной частью находится в Ветхом Завете еще, да, потому что Новый Завет технически начался с момента, когда Христос умер и воскрес. Вот этот момент заключения Нового Завета. Мы с вами еще находимся в таком ветхозаветном пространстве, и подводя итог Ветхому Завету, Бог посылает величайшего пророка Иоанна Крестителя, ну, собственно, еще большего пророка Христа, который должен там вернуть, Иоанн Креститель должен вернуть сердца детей к сердцам отцов, да, и Христос, придя, он делает одну потрясающую вещь. Он берет закон ветхозаветный, закон Моисеев, который сам по себе был невыполним для человека, потому что он не для этого писался. Его задача была показать человеку, что человек не способен своими делами угодить Богу. Да? Потому что в данном случае зачем Христос приходил и умирал? Можно было без него обойтись. А он берет этот закон и доводит его до абсолютной невыполнимости. Потому что там логика какая. В Ветхом Совете что сказано? Не убей. А я говорю, если ты скажешь человеку дурак, ты уже подлежит гиене огненной. Да, что сказано там? Не прелюбодействуй. Я тебе говорю, даже если посмотришь на женщину с вожделением, ты уже прелюбодействовал с ней сердце своим. И заканчивается, как справедливо ты сказал, будьте совершенны, как совершенный Отец ваш Небесный.
Ну, это пятая все-таки, да,
Ну,
первая треть, да.
скажем, пик вот этой вещи, да, такой, будьте совершенны. То есть, если в Ветхом Завете мы еще могли, вот в рамках такого Моисеева закона, искать себе какие-то оправдания и говорить, ну, то, чем занимается иудейская казуистика, да, вот пытаться найти какие-то лазейки, чтобы оправдать свое невыполнение закона. То есть вот здесь можно, здесь нельзя, как вот поступать здесь, как поступать так. Господь лишает нас вообще всяких иллюзий на то, что мы сами можем чего-то сделать. Он ставит нас перед фактом полным, абсолютным своей греховности, неизбывной своего несоответствия воле Божией. И поэтому Нагорная проповедь – это такой, знаете, последний контрольный выстрел в совесть человека с целью, собственно, показать ей, что она вот не способна оправдаться перед Богом, и поэтому закон это детоводитель ко Христу, да, то есть он вот приводит человека к необходимости, как мытарь упасть на землю, не как фарисей сказать, Господи, смотри, какой я хороший человек, как я замечательно все выполняю, как мытарь сказать, Господи, милостив будь ко мне грешному, потому что я даже глаз не могу поднять от земли от осознания своей греховности. Это вот как бы, так сказать, одна половина ответа, вторая половина. Это не означает, что Нагорная проповедь и нравственный закон Ветхого Завета не предназначен для исполнения. Не-не-не, они на самом деле отражают Божью волю. Да? То есть закон действительно то, что Бог хочет видеть в нашей жизни. Честно говоря, я думаю, что Он хочет видеть в нашей жизни еще больше. Да? Но это как бы вот тот необходимый минимум, который Бог нам показал, чтобы мы посмотрели вот на этот маленький кусочек Божьей воли и сказали, елки, так мы же даже этого не можем сделать. То есть, если бы мы вот увидели Бога сейчас таким, какой Он есть, мы бы сдохли на месте, потому что вот разница между нашей святостью и Божьей святостью настолько велика, что даже в Ветхом Завете, когда Бог являлся людям в виде теофании, они там падали на землю, закрывали голову руками, говорили, я грешный человек с нечистыми устами, как я могу увидеть Бога, остаться в живых? Да, он живет в неприступном виде, в неприступном свете, его ни один человек не видел и видеть не может. Мы сдохнем просто от осознания чистоты этого света, вот как бы на фоне своей греховности. Поэтому только Бог нас может очистить таким образом, и само по себе исполнение закона нас к этому не приблизит, оно преследует другие цели. Но, тем не менее, вот это хотя бы тот самый минимум, который Бог ставит нам в качестве, ну, такого примера, стандарта поведения, которым мы должны руководствоваться. Дело все в чем? Мы же, как грешные люди, не можем различать добро и зло с отчетливостью. И поэтому закон, он рисует для нас вот эту границу между добром и злом, показывает, куда мы должны двигаться. Не с мыслью о том, что если ты так не сделаешь совершенство, я тебя порублю в мелкий винегрет и отправлю навечно в огонь огненный. Нет, а вот это то, как ты должен жить, если ты ненавидишь грех. И, скорее всего, у тебя не получится так жить, и поэтому вся твоя жизнь должна быть жизнью покаяния. Потому что единственная твоя надежда на спасение – то, что Христос сделал. Важно понимать, опять же, что вот побуждение делать добрые дела, а мерило добрых дел – это как раз закон, да, то есть мы, вот, так сказать, понимаем, что Бог от нас хочет, это внутреннее побуждение. То есть христианин – это человек, который хочет делать добрые дела, потому что он ненавидит грех, любит Бога и любит своего ближнего. Не ради какой-то цели, не ради награды, не ради прощения, не ради чего-то еще. Это абсолютно внутренний вот этот локус, да, это исходит изнутри человека. И имитировать это совершенно невозможно. То есть это либо есть, либо нет. Вот внешне, да, в церкви мы можем этого не увидеть, потому что, ну как заглянуть в сердце человека? Но Бог-то видит, да, и его обмануть совершенно невозможно. То есть просто механически, начетнически будете выполнять какой-то минимальный набор функций, а сердце ваше далеко отстоит от Бога, то Господь вам скажет то же самое, что сказал фарисеям: «Уйдите от меня, никогда не знал вас». И это будет очень печальная история. Собственно, это вот история про молодого вельможу, да, который к Христу пришел и сказал: «Господи, я все это делаю с юности моей, прям вот весь такой совершенный, но вот что-то не хватает, да, как-то вот с надеждой на спасение у меня проблемы». И Господь тыкает его носом физически, просто вот реально в то, что молодой человек не выполняет первую заповедь, потому что у него есть другой Бог, кроме Бога.
Ну да, и до упокойства он обвиняет, да,
С размаха
на
просто.
суде.
Вот, поэтому Господь говорит, да, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Павел спрашивает, оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? То есть то, что Христос умер для нас, это не является оправданием того, чтобы не пытаться. Да? То есть если мы даже не можем совершенствовать, это не означает, что мы не должны к этому стремиться. Но мы должны понимать, что если мы даже вложим все силы, и даже если гипотетически выполним весь закон, все равно наше вот совершенство, абсолютно, идеально, до последней запятой, все равно наша надежда на спасение будет связана не с тем, что мы сделали, а с тем, что Христос сделал для нас. Не с законом, а с Евангелием. Но вот люди, опять же, спрашивают, они говорят, если вот такая благодать, если Бог нам прощает вообще без наших дел, без всего, зачем же тогда делать добрые дела? Он же нас уже простил. И они не понимают вот этого самого главного, что для христианина делать добрые дела – это внутреннее побуждение. Да, как Павел пишет, я не могу не благовествовать, потому что горе мне, если я не благовествую. Ну, конечно, говорит об очень узком спектре дел, но идея именно такая, да, то есть для
Ну,
христианина…
Павел же пишет вообще прям впрямую, что мы призваны во Христе на добрые
На
дела,
добрые
да?
дела, да. То есть избрать себе народ особый, ревностный к добрым делам, да, ревностный к добрым делам. В этом наша особенность. Поэтому здесь сам вопрос неправильно поставлен. Да? Наши добрые дела – это плод нашей веры, несовершенно, еще раз повторюсь. Не мы оправдываемся, но если человек христианин, то добрые дела обязательно в нем будут. Корявые, там, какие-то непонятные, у всех разные, не все одинаково успешные будут делать, но они будут. Вот, поэтому наша жизнь с Богом – это не перековка такой, знаете, вот пролетарской дисциплиной, как в исправительно-трудовых лагерях в СССР. Это постепенное овладевание той благодатью, которую Бог нам дал в момент спасения. Да? То есть Он дал нам все необходимое для жизни благочестия. И я, кстати, считаю, что вот в первой главе второго послания Петра есть как раз вот этот конспект христианской жизни. Как от призвавшего нас славой и благостью, даровав нам все необходимое для жизни и благочестия, то вы, прилагая к этому все старание, покажите, да, не добавьте к этому, да, не научитесь, не изобретите, а покажите, вот как бы извлеките из того, что вам дано, в вере добродетель, в добродетели рассудительности, рассудительности воздержания, воздержания терпения, в терпении благочестия, благочестия братолюбия, братолюбия любовь. Надеюсь, ничего не пропустил. Вот. И Павел говорит, если это в вас есть, умножается, то есть, если вам. Опять же, вот это та же самая, с которой Господь говорит: кому дано, тому добавится, кому не дано, у того отнимется то, что должно иметь. Это комментарий вот к этому Евангелию. И Петр говорит: у кого это есть, тому откроется свободный вход. А вот дальше потрясающая мысль: а у кого этого нет, да, и он к христианам обращается, да, то есть, те люди, у которых вот нету в жизни этих вещей, они не извлекают их, да, не проявляют вот этого прилежания, Тот слеп, но не потому, что ему не исцелили, не потому, что он не родился выше, а потому, что он закрыл глаза, забыл об очищении прежних его слоев. То есть...
И на этом, я думаю, мы поставим сегодня точку. Время наше подошло к концу. Друзья, я еще хочу процитировать небольшой отрывок из Евангелия от Матфея, 6 главы, из Нагорной проповеди, 19 стиха. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет сердце ваше». И в этом, мне кажется, самое сосредоточие того, что хочет видеть Господь в жизни любого верующего человека. Сегодня с нами был пастор церкви Дмитрий Разец. Большое спасибо, друзья, и да благословит вас Господь.